Пусть трещет поле, льется кровь, пусть смерть несут гранаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты.
В 1899 году военный министр Алексей Куропаткин, представляя выпуск Академии Генерального штаба Николаю II, сказал: «Этот офицер не причислен к Генштабу за свой плохой характер». Только спустя 2 года министр признал, он допустил ошибку. Человек с плохим характером во время Первой мировой войны стал одним из символов русской армии. Антон Иванович Деникин, кавалер ордена Святого Георгия 2 степеней, награжденный Георгиевским золотым оружием. Он был командиром железной бригады, которую панически боялись немцы и их союзники. О революции в стране генерал тогда отозвался весьма точно. «Нет смысла в той безумной вакханалии, где кругом стремятся урвать все, что возможно, за счет истерзанной родины, где тысячи жадных рук тянутся к власти, расшатывая ее устои». Деникин немедленно поддержал воззвание Корнилова и после провала заговора был арестован. С этого момента они словно поделили жизнь на двоих. Тюрьма в Быхове, создание добровольческой армии, кубанский ледяной поход. Именно Деникин после гибели Корнилова возглавил белое движение. Уже в эмиграции Николай Кудашев посвятил тем страшным дням весны 18 года такие строки.
«Только смертельный выстрел или в упор картечь право давали быстро, без приказания лечь. Перешагнув, живые шли соблюдать черед. Только в одной России мог быть такой поход».
Во второй кубанский поход армию повел уже генерал Деникин. И сразу триумф. Взят Екатеринодар, при штурме которого в ледяном походе был убит Корнилов. Тогда, после гибели Лавра Георгиевича, добровольческая армия поклялась вернуться и слово свое сдержала. Под властью Деникина оказалась большая часть европейского юга России. Поэтому и было сформировано своего рода правительство, особое совещание. Официальным политическим курсом провозгласили непредрешение. Это означало, что армия не будет заранее определять государственное устройство России. Ее цель – разгром большевизма, после чего хозяин земли русской, земский собор или национальное собрание, установит основы будущего строя. Один из героев похода, генерал Кутепов, тогда очень точно заметил: «Я сам монархист, но будущее России должен решить народ. А армия сначала возьмет Москву, а потом возьмет под козырек». Оставалось только решить, как наступать на столицу. Обсуждались 2 варианта. Первый – идти на юго-восток, соединиться с армиями Колчака, которого Деникин признал верховным правителем России, а затем совместно двигаться на Москву. Второй – добровольческая армия штурмует столицу сама. 3 июля 1919 года вооруженные силы Юга России получили от Деникина так называемую «Московскую директиву». Впоследствии многие участники «Белого движения» считали ее роковой ошибкой. Но это спустя годы. А тогда все верили в успех. Верили до такой степени, что даже забыли один из принципов русской армии: не хвались, идучи нарать, хвались, идучи срати. Начальник штаба Марковской офицерской дивизии, полковник Артур Биттенбиндер, в своих воспоминаниях с грустью писал:
«Занятие Москвы являлось для руководства добровольческой армии лишь вопросом времени. Начальник штаба Корниловской дивизии капитан Капнин даже получил из ставки следующую телеграмму: «Ввиду скорого окончания гражданской войны и нашего предстоящего вступления в Москву, сообщите, в каком округе и какую должность вы хотите получить. Телеграмма отражает настроение умов в ставке и не нуждается в комментариях».
В середине октября 1919 года добровольцы захватили Орел. До Москвы оставалось рукой подать. Как шутили тогда в армии, 3 корниловских перехода. Казалось, уже слышен малиновый звон московских церквей. В Марковском полку с восторгом обсуждали известие, что большевики готовятся бежать за границу. И вот, когда счастье было так близко, так возможно, разразилась катастрофа. Немногочисленные наступавшие добровольцы не выдержали мощного контрудара красных. А в тылу царили произвол, грабежи, расцветала коррупция. Один из ветеранов Корниловского полка тогда с горечью бросил: «Разве те, кто погиб в ледяном походе, могли бы так поступать? Разве за это мы сражались? Это не добровольческая армия». Сердце потеряли. А сам Антон Иванович в отчаянии писал жене:
«Нет душевного покоя. Каждый день картина хищений, грабежей, насилий по всей территории вооруженных сил. Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, удастся ли ему подняться из грязи. Народ-богоносец теряет постепенно свой облик, подпадая под власть материальных интересов, в которых сам ли научился, его ли научили видеть единственную цель и смысл жизни».
Но что мог поделать главнокомандующий вооруженными силами Юга России? Каленым железом выжигать скверну? В этом и состояла главная проблема. Как писал уже в эмиграции один из офицеров добровольческой армии, все ждали скорую победу, а там уж бы навели порядок. Но этим радужным надеждам не суждено было сбыться. Началось отступление к Черному морю. Авторитет Деникина резко пошатнулся. Монархисты обвиняли его в излишней либеральности и требовали передать власть барону Врангелю. Боевой генерал, давно мечтавший стать во главе добровольческой армии, развязал против Деникина настоящую войну, засыпая штаб рапортами о причинах неудач Белой гвардии. Зимой 1920 года, после Новороссийской катастрофы, завершившейся эвакуацией остатков войск в Крым, Антон Иванович решил подать в отставку. Отговаривали его лишь генерал Кутепов да командиры Корниловского, Марковского и Дроздовского полков. Но Деникин был непреклонен. На совещании высших генералов добровольческой армии, состоявшемся 22 марта 1920 года в Севастополе, главнокомандующим был избран Врангель. Антон Иванович в последний раз пришел в штаб. Израненные ветераны цветных полков умоляли его одуматься. Поздно. Деникин на английском корабле отбыл в Константинополь. И хотя поэтический голос русской военной миграции Николай Туроверов в этих строчках описал собственное прощание с родиной, как мне кажется, они вполне созвучны с чувствами Антона Ивановича в момент его расставания с Россией.
«Напряглась, и такое осталось, тетива наших душ навсегда. Черной пропастью мне показалась за бортом голубая вода. И, прощаясь с Россией навеки, я постиг, я запомнил навек неподвижность толпы на спардеке, эти слезы удрогнувших век».
В Константинополе Деникин пережил еще один тяжелейший удар. Член тайной монархической организации прямо в здании русского посольства застрелил начальника штаба добровольческой армии генерала Романовского, которого многие называли «злым гением белой борьбы». Антон Иванович тогда в первый и в последний раз в жизни упал в обморок. Потрясенный гибелью близкого друга, морально разбитый, он уехал в Англию. Весь его капитал составлял 13 фунтов стерлингов, а на иждивении у него находились жена с дочерью и дети генерала Корнилова. Смыслом жизни Антона Ивановича Деникина в эмиграции стал научно-литературный труд. Он первым из лидеров Белой гвардии решил оценить и осмыслить масштабы российской катастрофы, которому так и не удалось предотвратить. Это уже потом за перо и бумагу взялись боевые генералы и полковники, романтические штабс-капитаны и поручики. Как они признавались позднее, вдохновили их на это очерки русской смуты генерала Деникина. В предисловии Антон Иванович писал: «За рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины. Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме». В то время он еле-еле сводил концы с концами. Гонораров за книги едва хватало на полуголодную жизнь. А ведь в руках Антона Ивановича находились бесценные архивы белой борьбы, который ему неоднократно предлагали продать. Но он неизменно отвечал, что эти документы принадлежат России. Как перекликаются слова Деникина со строчками Дмитрия Клиновского, посвятившего свое, пожалуй, самое известное стихотворение «Родине».
«Я сейчас не мил тебе, не нужен, и пускай бездомные года все петлю затягивают туже. Ты со мной везде и навсегда. Как бы ты меня ни оскорбила, не замучила, не прокляла, напоследок пулей не добила, ты себя навек мне отдала».
Деникин всегда оставался самим собой и не боялся высказать свое мнение, зачастую нелицеприятное и бывшим соратникам. Летом 1941 года, когда многие белые офицеры пошли служить немцам, Антон Иванович решительно осудил такой шаг. В отличие от казачьих атаманов Краснова и Шкуро, он даже мысли не допускал об освобождении России от большевиков чужими руками. Неустанно подчеркивал, что это внутреннее дело самих россиян. Тем более, что Деникин знал истинную цель национал-социалистической Германии – превращение России в колонию. В одной из своих работ он, в частности, писал: «Когда станет очевидным для всех, что идет нашествие и завоевание, народ, отложив расчеты с коммунизмом до более подходящего времени, поднимется за русскую землю, как предки во времена нашествий шведского, польского и наполеоновского». Вместе с тем Антон Иванович искренне верил, что, разгромив нацистов, победители потом повернут штыки против большевиков. В Германии, зная об авторитете Деникина, рассчитывали сыграть на его обиде и непримиримости к коммунистам. В самом начале войны, когда судьба Советского Союза висела на волоске и победа Третьего Рейха казалась близкой и неизбежной, нацисты предложили Деникину сотрудничество. С риском для себя и своей семьи он решительно ответил «нет». Для большинства русской эмиграции такой поступок генерала был непонятен. Бывшие офицеры белых армий, наоборот, стремились сотрудничать с нацистами, воплощая в жизнь слова генерала Врангеля: «Хоть с чертом, но против большевиков». Через несколько лет в гневном письме председателю Русского общевоинского союза генералу Архангельскому Антон Иванович написал:
«Ваша пропаганда толкала офицеров в немецкую армию, где можно было послужить потом и кровью целям, поставленным Гитлером. Тяжело было читать ваше горячее пожелание всем сил и здоровья для нового подвига и, во всяком случае, для поддержания зажженного генералом Алексеевым света в пустыне. Должно быть, праведные кости Михаила Васильевича, покоящиеся на сербской земле, перевернулись в гробу от такого уподобления».
Однако это письмо вовсе не означает, что Деникин внезапно проникся любовью к большевикам. Он до конца своих дней оставался принципиальным противником коммунизма. Но к национал-социализму генерал относился так же. Деникин начал собирать и переводить для эмигрантов речи и выступления лидеров Третьего Рейха, где откровенно высказывалось не только полное презрение ко всему русскому, но и решение использовать территорию страны в чисто германских целях. Усилия Антона Ивановича были направлены не только против нацистов. Бывший лидер Белой армии презирал русских коллаборационистов, считая их изменниками. Интересно, что в то жуткое время, когда повсюду процветали доносы, в русской эмиграции не нашлось предателей, и статьи Деникина ни разу не попали в руки гестапо. После окончания Второй мировой войны Антон Иванович переехал в США. Несмотря на преклонный возраст и больное сердце, он целыми днями работал в Нью-Йоркской публичной библиотеке. На столе его лежали книги, тетради, газеты. Генерал подбирал материал для задуманной книги «Вторая мировая война. Россия и зарубежье». Тогда же он написал гневную рецензию на работу генерала Головина «Русская контрреволюция». Антон Иванович назвал свою статью «Навет на белое движение». В обстановке усиливавшейся холодной войны Деникину не давала покоя мысль о судьбе Родины. 14 июня 1946 года он обратился к правительствам Великобритании и США с меморандумом «Русский вопрос», в котором он изложил свой взгляд на стратегию борьбы с коммунизмом.
«Война должна вестись не против России, а исключительно для свержения большевизма. Нельзя смешивать СССР с Россией, советскую власть с русским народом. палача с жертвой. Если война начнется против России для ее раздела, то русский народ воспримет такую войну опять как войну отечественную. Если война будет вестись не против России и ее суверенности, то вполне возможно падение большевизма при помощи народного восстания или внутреннего переворота.
Теперь, спустя годы, можно с уверенностью сказать, что большинство мыслей с того меморандума Деникина не остались незамеченными на Западе. Но сам Антон Иванович не предпринимал решительно никаких действий к их реализации. Прежде всего, из-за резкого ухудшения здоровья. Сердечные боли не давали ему покоя. В предчувствии скорой смерти он однажды сказал жене: «Вот, не увижу, как Россия спасется. А так хотелось бы умереть на родине». 7 августа 1947 года сердце его остановилось. Деникина похоронили с воинскими почестями, как главнокомандующего союзной армии в Первой мировой войне. Потом его прах перенесли на русское кладбище Святого Владимира в Нью-Джерси. Со смертью Деникина белая идея окончательно стала достоянием истории. Сбывалось пророчество Анатолия Величковского.
«Опустели штабы и квартиры. Замолчал о правде голос смелых. Выйдут внуки красных командиров и допишут мемуары белых. И не сверхъестественно, пожалуй, если светоч в черной тьме, зажженный самым честным русским генералом, вспыхнет светом правды озаренный».
3 октября 2005 года прах генерала Деникина был торжественно перезахоронен в Москве, в некрополе Донского монастыря. В тот день многие вспоминали слова Антона Ивановича, сказанные им еще в самый разгар гражданской войны. «Когда над бедной нашей страной наступит мир, вспомнит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России от красной напасти».